Вячеслав Марченков. Русичи. Часть 4. Глава 1. Константинополь, или Византий, как прежде его называли, прекрасен и величествен. Как и Рим, он раскинулся на 7 холмах. Его широкие улицы села открытыми галереями, большие площади с колоннами и статуями, великолепные храмы и дворцы восхищали всех, кому доводилось побывать в нем. И среди них, конечно же, священный дворец византийских императоров, который называли также Большим или Великим. Несмотря на то, что он был построен трехэтажным, но выглядел выше внешних и внутренних стен города, от того, что первые два его этажа по высоте своей равнялись этим стенам, а третий был гораздо выше. Размерами и роскошью огромного дворца не могли надивиться многие средневековые писатели. Он один, с окружающими его стенами, занимал все пространство между морем и ипподромом. В комплекс дворцовых сооружений входили сады, часовни, дворы, галереи, казармы, жилища для императорской свиты и слуг. Тронным залом императорского дворца являлась Золотая палата, в которой византийский император ежедневно принимал чиновников и чаще, чем в других тронных залах, послов и знатных иностранцев. В Золотой палате производили в чины и должности, в ней давались пиры и обеды, здесь же начинались и оканчивались выходы императора в храмы и другие тронные залы. Золотая палата непосредственно примыкала к жилым покоям византийского вельможи и его семейства, поэтому она и являлась самым удобным залом для ежедневных приемов сановников и для совершения обычных обрядовых действий. Царю стоило только выйти из своих покоев, и он уже оказывался в тронном зале, между тем, как другие тронные залы находились от царских покоев довольно далеко, разделялись несколькими переходами и другими зданиями. Золотая палата представляла собой восьмиугольный зал, увенчанный куполом с окнами. На 8 сторонах палаты находилось 8 апсид, соединявшихся между собой. Апсида напротив входа закрывалась 2 серебряными дверями, на которых были изображены Иисус Христос и Богоматерь. Во время торжественных приемов, когда народ только еще входил в Золотую палату, двери этой апсиды оставались закрытыми. Потом они растворялись, и в глубине апсиды появлялся император, одетый в пурпурный плащ, украшенный драгоценными камнями. Собравшийся народ, увидев величественный выход, в благоговении мгновенно падал ниц перед своим императором, словно перед Богом. Но сегодня в Золотой палате было немноголюдно. Кроме императора Михаила, гордо восседавшего на своем троне, перед ним, склонив покорно, черную, местами с проседью, голову, стоял лишь его посол по особо важным поручениям. «То, что ты мне сказал, мой верный Лактаний, не вызывает во мне раздражения. Это лишь доказывает правоту моих слов о варварах». Прослушав секретный доклад сановника, медленно протянул император. «Однако границы моей империи столь велики, что приходится, иногда, не только воевать с ними, а искать договорные решения на выгодных для нас условиях». Он взглянул сверху вниз на приближенного и, дабы видеть выражение его лица, вымолвил. «Не кланяйся, мой друг, когда от тебя того не требует повелитель». Лактаний в ту же секунду поднял голову, и император увидел его сгорбленный нос на угловатом лице с выступающим вперед подбородком и хитрые маленькие глаза, спрятанные внутрь головы под густыми бровями на покатом лбу. «Что ты можешь добавить к произнесенному мною?» Вызывая чиновника на откровение, вновь поинтересовался владыка, упорно глядя на него. И тот лишь приоткрыл тонкие губы для ответа на заданный ему вопрос, как по залу эхом пронеслись шаги, и в глубине апсиды появился силуэт человека, одетого в синий плащ, украшенный жемчугом, накинутый поверх голубой туники. Это был молодой человек, невысокого роста, с черной волнистой шевелюрой на голове и густыми усами, переходившими плавно в короткую стриженную бороду. Приблизившись к трону с императором, он достаточно вежливо склонил перед ним голову и пухлыми розовыми, как у младенца, губами, хрипло пропел ему. «Живи долго, отец мой. Я, видно, отвлек тебя от важных государственных дел? Прошу простить меня за это». Император перевел свое внимание на юношу и вяло промолвил. «Ты как раз вовремя, Феофил. Очень важно, чтобы ты вникал в государственные дела, потому как будущему императору Византии нужно знать, что творится на границах его империи». После чего перевел взгляд на сановника и проговорил, будто тот еще не начинал своего доклада. «Лактаний, расскажи нам, что ты знаешь о намерениях славян на восточных рубежах Византийской империи?» На что доверенная особа по важным делам ответил также невозмутимо: